Дилетанты.
Николай Карлович Сванидзе, Алексей Венедиктов в программе «Дилетанты». Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, тогда Алексей Алексеевич, тогда, чтобы на равных-то.
Да хорошо. А зачем на равных-то?
Нет, не на равных.
Вот Николай не Карлович, а Александрович хотел на равных или не хотел? У него ничего не получилось.
С кем он хотел на равных?
Ни с кем. Сейчас ты про это нам расскажешь. Напомню, что мы говорим сегодня о фигуре Николая II. И для меня самый главный вопрос, насколько фигура сильная или слабая может повлиять на такой исторический поток, на то, что тренд, как сейчас принято, заложен, на остановить революцию, начать революцию, предотвратить революцию. Насколько одна личность со всеми, в принципе, со всеми своими качествами от тирана до слабака, скажем, а бывают тираны слабаки, может изменить исторический ход событий кардинально?
Ну, может, конечно. Конечно, может, особенно в такой лишенной системных креп в стране, как Россия. В ней как не было этих системных креп, именно креп, так, кстати, их и нет.
Не скреп, креп.
Ну, мне больше нравится это слово, да. Вот. Слово скрепа, оно в данном случае уже имеет вполне определенный оттенок, ну, духовный. Угу. А я имею в виду именно системные институты. Институты, конечно.
Группы интересов оформленные.
Группы оформленных интересов, традиции, которые тоже играют в данном случае важную...
Ну уж в России-то в начале 20 века традиции накопились за минимум 300 лет романов.
Ну, это не те традиции, которые, к сожалению, могли спасти страну. Потому что, скажем, такая очень важная традиция, как традиция рабства, она только незадолго до этого была сломана. И не успела смениться традицией другой. Традицией свободы, традицией смены власти, пусть не власти монарха, потому что была монархия, но хотя бы власти под ним. Не было систем. Все зависело, конечно, от первого лица. Очень многое зависело от первого лица. И первое лицо оказалось... Ну, Витте, Сергей Юрьевич, один из блистательных премьеров начала века. Вообще России повезло с премьер-министрами еще, надо сказать. Было три подряд, практически подряд, премьер-министра блистательных, масштабных. Это Витте, Столыпин и Каковцов. И тем не менее, даже они не смогли, не в их силах было спасти страну.
Потому что?
Сейчас поговорим. Потому что у них не хватало для этого инструментария, у них не хватило для этого времени. И был Николай.
Угу. Прежде чем перейдем к Николаю, я все-таки хотел бы сначала несколько позиций от Николая Сванидзе. Вот великие революции, их четыре можно назвать, английская, французская, американская и российская, всегда слабый монарх. Что Карл I, что Людовик XVI, что Георг в Англии, ну, если читать американскую революцию, что Николай II. Вот это, они похожи, они типологически похожи. Значит ли это, что мало того, что они не могли помешать, они еще ее проецировали своими неумными поступками, неумной политикой, упрямством?
Мы на ты с тобой, да?
Да, на ты.
Значит, ты понимаешь, я бы... Это очень интересный разговор. Но я бы с самого начала здесь одно «но» сказал. Ты поставил в один ряд русскую революцию с другими перечисленными.
Да.
Я бы ее в этот ряд не ставил.
Потому
я тебе объясню,
что?
Почему. Потому что революция, при любом к ней отношении, я не люблю революции, думаю, что ты тоже, боюсь их, потому что они кровавые, потому что независимо от того, что они несут потомкам, современникам, они несут кровь, грязь, ужасы. А мы современники в любом случае, того времени, в которое мы живем, не так ли? Так вот, независимо от этого, даже если вывести за скобки, скажем, страшную кровь, садизм, иррациональный, скажем, Великой Французской революции, на которую большевики равнялись, кстати.
Да-да.
Но она привела к скачкообразному развитию Франции, к скачку вверх. Революции – локомотивы истории, говорил Карл Маркс.
Да.
Значит, революции толкают историю вверх, к сожалению. Великая, ну, скажем так, русская революция, а мы под Великой русской революцией имеем в виду в сумме февраль и октябрь, весь 17-й год.
То есть мы не будем делить?
Я бы не делил. Так вот,
то есть октябрь закономерный с...
Октябрь, я считаю, в значительной степени не закономерным последствием февраля, а продолжением февраля. То есть октябрь и февраль — хорошо, это все этапы одного и того же.
Хорошо.
Так вот, я эту русскую революцию я не считаю шагом вверх. Кровь, да, это будьте нате. Все страшные, все то страшное, что несет классическая революция, это было в избытке. Мало никому не показалось. Нам до сих пор мало не кажется.
Угу.
Но помилуйте, не вверх, а вниз. Поэтому я не считаю это революцией.
Хорошо, но все-таки слабые монархи. Могли они, являлись ли они слабой плотиной или сильным катализатором революционных событий?
Ну и то, и то. Слабая плотина, она в известном смысле тоже катализатор.
Не-не, плотина все-таки пытался
удержать. Провоцирует. Слабость, да, да. Понимаете, ты понимаешь,
да.
То, что называется виктимное поведение. Вот слабость монарха – это виктимность власти. Виктимность власти провоцирует на насилие, провоцирует на революцию. Как девушка в короткой юбке, которая гуляет в темноте. Это виктимное поведение. Вот слабый монарх провоцирует на насилие.
И в этой связи теперь мы будем говорить про Николая II. Подзаголовок нашей передачи «Человек не на своем месте». Я, кстати, сразу хочу напомнить нашим слушателям, что если вы хотите поспорить с Николаем Сванидзе, у вас есть прямая возможность 24 февраля в 17 часов в Государственном историческом музее, Красная площадь, дом 1, а где еще, Николай Николаевич встретится с вами, с теми, кто купил билеты на сайте Государственного исторического музея, и там можно спорить, там будет интерактивный диалог или продолжение нынешней передачи. Но сейчас мы как раз вот про Николая начинаем говорить. Что это? Кто это?
Вот я начал, да. Перешел на Вита Сергея Юрьевича, который сказал: царь, не имеющий царского характера, не может составить счастье своей стране.
Ну, это обиженный вид.
Обиженный, хорошо. Пусть обиженный вид, обиженный убитый Столыпин, обиженный отставленный, как и Вита, Каковцов.
Но всегда обиженный.
Ну, конечно, все обиды. Тем не менее, мы не будем все их характеристики сваливать именно на обиды. Они не барышни. Они крупные государственные деятели. И я, честно говоря, не думаю, что если бы он считал, что у Николая сильный характер, он бы это сказал. Сказал, что у него слабый. Нет. Он бы нашел что-нибудь другое, на что обидеться. У него действительно был слабый, по-видимому, характер. И этот характер... Что такое слабый?
Вот это что такое слабый,
это не,
да,
значит, что он был мямля. Значит, другой человек, который знал Николая, правда...
Нас слушает Наталья Поклонская.
Я знаю. Я всегда
вижу
перед глазами с удовольствием Наталью Поклонскую. Она красивая девушка. Так вот... Не только Наталья Поклонская, надо сказать, человек, кстати, слушает.
Да, это правда.
Да. Так вот, кстати, о Наталье Поклонской, сейчас поймешь, почему кстати.
Да.
Другой человек, который очень хорошо знал Николая, но несколько более ранний период его жизни, доимператорский, это, привет Наталье Поклонской, Матильда Феликсовна Кшесинская.
Да.
Которая тоже оставила свои заметки о Николае и характеристики Николая. И она говорит, что...
Была в превосходном тоне.
Ну, было... разумеется, она была в него влюблена. Она-то уж точно не была на него обижена.
Да, это правда.
В отличие от Сергея Юрьевича Витте. У них были несколько иные отношения, чем с Сергеем Юрьевичем. И она действительно очень хорошо к нему относилась, так же, как и он к ней. Но, тем не менее, будучи женщиной умной и проницательной, и хорошо его зная, как, потому что и он раскрывался перед ней, как влюбленный мужчина молодой, она говорила о нем, что он не был слаб, но он не умел настоять на своем. У него были всегда первые правильные решения, но он не мог убедить окружающих.
По-моему, это не так, потому что
нет,
мы знаем, как он был упрям.
Нет, я цитирую Кшесинскую. Ну. Значит, в данном случае, может быть, ей виднее. В том, что касается, во всяком случае, системы личных отношений, он за нее всегда заступался. Действительно, у нее не было оснований быть ему неблагодарным. Что значит упрям? Упрямство – это не признак силы, Леша. Упрямство – это признак упрямства. Это немножко разные качества.
Нет, к тому, что он принимал правильные решения, а потом не мог настоять. Государь-император, всероссийский самодержец, не мог настоять.
Не мог настоять, не хватало характера. Ну, скажем, известно, что он в присутствии Александры Федоровны вообще не имел своего мнения. Об этом пишут многие придворные. Многие придворные. Но не мог. Потому что она была сильнее, если он сначала высказывал какую-то точку зрения, которая не соответствовала ее точке зрения, он очень скоро высказывал другую, которая соответствовала. И на ней уже настаивал. То есть, реально, через него настаивала она. Это признак слабости. Он мог быть упертым, он мог быть упрямым. Вообще, это человек, который... Ты знаешь, у меня к нему очень сложное отношение, к Николаю Александровичу. Я тебе скажу, какое. Он мне по-человечески симпатичен. Несмотря на то, что объективная его роль в нашей истории страшная. Потому что, как уже мы с тобой установили, он в значительной степени спровоцировал и катализировал те страшные события, те страшные процессы, которые овладели нашей страной в 20 веке. И если, а я согласен с этим утверждением Александра Александровича Солженицына, Россия катастрофически проиграла 20 век, то вина в этом Николая Александровича большая. И тем не менее, это во-первых. Во-вторых, и субъективные какие-то вещи, которые не вызывают, не могут вызвать во мне, там, скажем, одобрение. Ну, скажем, мистицизм, который мне чужд. Антисемитизм, который мне чужд.
Ну, был банален для верхушки.
Банален.
Он как раз банален.
Не спорю, банален.
Я говорю и мистицизм,
абсолютно,
и антисемитизм.
Абсолютно не спорю, банален. Много. Но, тем человека. Не менее, симпатии не вызывает. Если банально было, когда человек сажать на кол, это не значит, что мне это нравится. Правда? Значит, не, но тем не менее, у него были качества, которые вызывают симпатию. Он был мягкий человек. Мягкий не значит слабый. Отдельно слабый, отдельно мягкий. Он был прекрасный семьянин.
Это ты к Матильде Феликсовне?
Матильду Феликсовну он любил до того, как стал прекрасным семьянином. Давай сразу расставим все точки над всеми буквами. Когда он женился на Алекс Гессенской, которая, будучи русской императрицей, называлась Александрой Федоровной, ни у кого не было никаких причин подозревать его в супружеской неверности. И в том, что он недостаточно любит свою семью, своих красавиц-дочек, своего желанного и физически нездорового сына Алексея, свою жену. Этого не было. Были какие-то мелкие, в том числе Александра Федоровна иногда, там, ну, скажем, куча каких-то попрошаек, вот связанных с мистицизмом царской семьи, каких-то кликуш. Распутин же был уже последним бриллиантом, так сказать, в этой короне. А до него были там какие-то бесконечные, там, доктор Филипп, какие-то отечественного происхождения из Козельской губернии, какие-то юродивые, там, Митька Козельский, там, Дарьюшка бесконечно. И одна из них была такая Гриппа, которая была красавица, предсказательница, которая поселилась в царском селе. И имела прямые, судя по всему, какие-то отношения достаточно интересные с многими представителями императорской фамилии, с великими князьями. А этих великих князей было, царствие небесное, как собак нерезанных. Вот. И сам государь-император говорил, что она, так сказать, обслуживает значительное несколько поколений моих родственников, а после этого пьет горячий шоколад в постели. Так вот, Александра Федоровна подозревала мужа в том, что он не удержался, уж больно была хороша. Но это все женские штучки, она была тоже мнительна, подозрительна, реально никаких сомнений в его супружеской верности не было. Так вот, он был прекрасный семьянин. Он был мягкий, воспитанный человек, который никогда ни на кого не повышал голоса. Он старался быть честен. Не было никаких оснований подозревать его в жестокости.
Ну, насчет честности многие мемуаристы...
Старался быть честен.
Хорошо, ладно.
Да. Но в этом случае в своем представлении. Да. Вообще он был, как говорят все, кто имел с ним дело, он был просто потрясающе обаятельным человеком. По-человечески, по-мужски, хотя, повторяю, романов у него не было уже в его зрелый период, хотя он был Романов. Вот. Но он был очень обаятелен. Ну и потом, конечно, вот этот свет, или отсвет, или отблеск, или я уж не знаю, как это сказать, мученической кончины.
Но это потом.
Ну, это слушай, потом. Это этого значит... потом хватило, чтобы его канонизировать, Леша.
Да, да, конечно.
Так,
но
на минуточку.
Да, но это потом.
На минуточку.
Я все-таки о человеке, а не об образе. Напомню, что Николай Сванидзе в программе «Дилетанты», мы говорим о Николае II, и говорим о том, что, возможно, это был человек не на своем месте. Давай все-таки сделаем шаг назад и посмотрим, почему он был не на своем месте, если мы так считаем. Он не был готов, его плохо воспитали.
Да нет, ну, здесь есть определенное... Я думаю, что он был очень хорошо воспитан. Вообще, сразу скажем, русские цари, они получали военное воспитание. Они были блестящие военные.
Что такое блестящие военные?
Ну, значит, отлично... Нет, но блестящие
отлично
военные...
Отлично маршировали.
Ну, не, почему маршировали? Просто умели себя вести. Знали военную науку. Знали, как командовать разного уровня подразделениями. Ну, знали.
Может быть, наши слушатели знают, что он не был наследником, он был вторым сыном, да?
Да.
То есть, его готовили для другого, в принципе.
Но это не важно.
Как не важно?
Александр Третий тоже не был наследником.
Да.
И Николай Первый не был наследником.
Ну, и как еще получилось?
Мало ли кто не был наследником.
Готовили для другого.
Но тем не менее. Их всех, в общем, так или иначе готовили. Все они понимали, что может так сложиться ситуация, что они будут наследниками. И он это понимал. И, конечно, у него... Ну, принц, господи, царевич, что там говорить. Каждый царевич издавна с Рюрика, начиная, каждый царевич, какой бы он ни был по счету, он мог всегда стать великим князем или потом царем. И становились. Ни Владимир не был наследником, ни Ярослав не был, и так далее.
Да и Петр Первый.
Да и Петр Первый, далее везде. Значит, поэтому дело не в этом. Дело чисто в личных характеристиках. Он не был государственным человеком, по моему убеждению.
Почему? Почему ты взял это? Откуда ты это взял?
Я это взял по его стилистике и по его результату.
Ну, давай сначала про стилистику тогда.
По стилистика он не умел расставлять, ценить кадры. Он расставался с очень сильными людьми легко, с очень слабыми, хилыми в политическом смысле людьми неохотно. Он ценил даже не лояльность, а, как бы это сказать, мнение других, мнение своих близких, мнение прежде всего своей жены о государственном деятеле он ценил выше, чем качество этого государственного деятеля. Вот пример, там, скажем, его расставание с тем же Каковцовым.
Никто не знает, кто такой Каковцов.
Блестящий премьер-министр.
Несколько слов про него.
После Столыпина. Министр финансов. Министр финансов и премьер-министр одновременно. Человек, который несколько лет удерживал государственные финансы, государственную казну, экономику России от скатывания к войне. Сильный, прогрессивный человек, наследник Столыпина. Вот скажем так, чтобы было понятно. Его можно назвать духовным и принципиальным, идейным наследником Столыпина. Блестящий, действительно блестящий человек, блестящий министр.
Без столыпинских претензий.
Без столыпинских претензий, без столыпинского честолюбия, без столыпинского, может быть, такого блеска личного.
Чего ж помешало-то ему государыне и у государя? И, известно, что Александр Федорович, Николай II, вот они в Столыпине не выносили вот... Внешнее честолюбие, я же про внутреннее не говорю.
Да.
Что же помешало удержать Каковцева?
Не понравился, не нравился...
Не пришелся,
не пришелся, не нравился Распутину. Естественно, как каждый человек, который настаивал на государственном интересе, он был противником Распутина. Разумеется. Распутин отдельная статья, о нем можно долго говорить.
Поговорим
тоже,
еще.
Тоже фигура, да. Тоже фигура очень неоднозначная. Так вот, как снимал государь Каковцева? Во-первых, зачем он его снимал? Он его снимал тогда, когда государственные финансы и государственная экономика России находилась на очень хорошем уровне. И этим он и обосновал его отставку.
Молодец. Молодец.
Он сказал, вы знаете, говорит, сейчас в таком прекрасном, он ему прислал записку, в таком прекрасном состоянии наши финансы, что дальше ими руководить должен свежий человек. И он назначил этого свежего человека, Горемыкина. На восьмом десятке лет, который уже был до этого премьер-министром и, в общем, с треском был снят, потому что человек он был не только пожилой,
но и пожилой.
Порядочный.
Не только пожилой, но и пожилой.
Порядочный, но достаточно бездарный, который все время смотрел в рот начальству, то есть тому же государю-императору. Премьер-министр не должен смотреть в рот государю-императору. Уже. в это время не должен. Ни Витте, ни Столыпин, ни Коковцов не смотрели ему в рот. Они занимались своим делом. Значит, ему должен был человек, который... ему нужен был человек, который смотрит ему в рот. Когда Коковцов через несколько лет пришел к нему по его приглашению, это было уже позже, это было уже канун революции, это был январь 17-го года.
Ну, война еще.
Да, январь 17-го года.
Да, да.
Государь вызвал его и забыл, зачем он его вызвал.
Как?
Он принял его, улыбнулся, обнял, произвел на него очень тяжелое впечатление на Коковцова. Коковцов хорошо к нему относился при всем при том. Сказал, вы знаете, я не очень хорошо себя чувствую. Я не помню, зачем я хотел с вами поговорить. Давайте мы с вами отложим разговор на некоторое время. Когда я расправлюсь со своими делами, мы с вами уже обо всем поговорим подробно. Обнял его и отпустил.
Январь 17-го.
Да.
Уже Распутин убит.
В декабре 16-го был убит Распутин. Значит, а когда он с ним расставался 3 годами раньше, он тоже пригласил его к себе, обнял, поцеловал в сахарные уста. Это все было искренне. Он был искренний человек. Государь, при этом он поцеловал его в сахарные уста, пожал ему руку, пожаловал ему единовременно, по-моему, 300 тысяч золотых рублей, Коковцов отказался, пожаловал ему графский титул, отпустил со словами «Так расстаются друзья».
Господи.
С другим человеком, вельможей, он расстался так. Он пригласил его на обед, пообедал. Поговорил очень мило. Тот ушел очарованный. На следующий день он позвонил, если не ошибаюсь, Воейкову, коменданту, дворцовому коменданту, и сказал, вы знаете, я вчера общался с Икс, и я, кажется, забыл ему сказать, что он уволен. Пожалуйста, возьмите на себя труд, сообщите ему об этом.
Какой милый. Какой милый у нас был государь. Вот ты говоришь честно, я говорю лицемерный. Ты говоришь мягкий, я говорю слабый.
Нет, и слабый, это... и слабый, и мягкий.
И слабый, и мягкий. Все-таки, да. Все-таки вот, а какими качествами в начале 20 века должен был обладать государь? Мы поговорим об этом через новости и рекламу. Я все-таки хотел бы понять одно. Вот... было ли какое-то время в России, где он мог править и не привести к катастрофе? Человек с подобными качествами.
Ну, не знаю. В России всегда были трудные времена. Ну, скажем, какое-то время мог править, наверное, вместо Николая Первого. Какое-то время. Потом уже...
Вряд ли получилось. Я напоминаю, Николай Карлович Сванидзе. В программе «Дилетанты» мы говорим о Николае Втором. Николае Втором, который... получил, и мы об этом поговорим сразу в начале следующей части, прозвище «Кровавый». Мы должны понять, почему он в историю вошел с таким прозвищем. А пока на эхе новости.
Дилетанты. Дилетанты.
Это программа «Дилетанты». Алексей Венедиктов и Николай Сванидзе. Мы говорим о Николае Втором, о человеке, как мы считаем, не на своем месте, не в свое время. Но выяснилось, что время у него было ограничено вообще в период эпох для таких людей. Почему кровавый?
Ну, кровавый из-за кровавого воскресенья.
Ну, это какая-то... мало ли там их было, этих.
Ну, тем не менее. Я думаю, это революционеры ему дали откликуху. Кровавый.
Но, тем не менее, он решение принимал.
Что? Решение, что он кровавый?
Нет, что он расстреляет мирную манифестацию.
Он не мешал этим решениям.
Он специально даже уехал из города.
Да, он не мешал этим решениям. Но дело не в этом. Были, ну, знаешь, я тебе скажу, сколько народу перебил Иван Грозный, а мальчики кровавые в глазах почему-то у Бориса Годунова. По неизвестной причине. Который одного мальчика и то не тронул. А Иван Грозный этих мальчиков и девочек столько, что... Поэтому здесь вот эти вот все клички, они далеко не всегда оправданы. Я тебе скажу другое. Вот о слабости, которая имела фатальные результаты для нашей страны, фатальные последствия. Он должен был, вот если он был такой семьянин, а он был семьянин прекрасный, у него были очаровательные дочки. Это просто поразительно. Вот царевны, вот как положено быть царевным. Все 4. Они были очень дружны. Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Вот именно по старшинству. 2 старших, Ольга и Татьяна, и 2 помоложе, хотя они шли, в общем, подряд. Мария и Анастасия. Все красавицы писаные. Все умницы. Все, ну просто, вот хоть картины пиши. Кто-то из них был больше похож на мать, а надо сказать, что Александра Федоровна была очень красивая женщина. Еще красивее была ее старшая сестра Елизавета Федоровна, святая Русской Православной Церкви, основательница Марфо-Мариинской обители. Угу. Вдова убитого Иваном Каляевым великого князя Сергея Александровича. Так вот, они обе были очень красивые женщины. И дочки были очень похожи. Он любил их безумно. И был, действительно, было не просто дочки, а уже дались девочки. И это, кстати, сам себя перебью. Вот именно... Я вообще к этому эмоционально отношусь, как ты, наверное, понял.
Да-да.
И особенно вот эти вот девочки, когда... Ты сказал, что вот мы говорили о его мученическом конце.
Да.
Ну, французы тоже головы отрубили королю и королеве, как известно.
Да.
Но здесь-то детей порубали просто, пошинковали. И вот, конечно, не может оставить равнодушным любого нормального человека то, что убивали девочек.
Ну, в течение 70 лет оставляли абсолютно равнодушным.
Да не знали об этом и не думали.
150 миллионов.
Стреляли, добивали штыхами больного мальчика. Ужас, зверье. Так вот, если он так любил семью, а он ее любил, и он любил своих девочек, он любил своего мальчика, фактически он отрекся от престола в пользу своего брата Михаила Александровича, потому что ему сказал доктор Федоров, он у него спросил об этом на станции «Дно». Может ли выжить и может ли править в дальнейшем царствовать его сын? И доктор ему сказал, что, Ваше Величество, к сожалению, боюсь, и до 16 лет не доживет. И это подвигло государя к тому, что он и сам отрекся, и отрекся не в пользу сына, а в пользу брата. Так любя своих детей. И Распутина ведь они ценили из-за этого. Ведь Распутин у Алексея, у царевича была несвертываемость крови.
Да, гемофилия.
Гемофилия. Болезнь, которую он унаследовал еще от матери, мать от своей матери по материнской линии.
Причем, я в свое время еще, когда в школе учился, про это узнал, я был поражен, что женщины этой болезни не болеют. Они только передают.
Передают, совершенно верно.
То есть мать не болела. Нет, я объясняю.
Скажем, что она не болела. Она несла бациллу. Хотя Александра Федоровна была, она была женщина красивая, но физически очень нездоровая. И ее в лифте поднимали, у нее было даже кресло, хотя она могла ходить. У нее не были атрофированы. Ну и что? Сколько женщин,
здоровье требует.
Сколько женщин рожали вообще в то время?
Здоровье требует.
Человек 15 родит, из них трое выживут. Вот, собственно, и слава богу. Значит, требовало, но слабое было здоровье. Так или иначе, ребенок был больной. Он любил его очень. Очень любил, болезненно любил. Распутин мог приводить его в порядок, он мог снимать его приступы. Врачи не могли. У Распутина что-то было, он умел останавливать кровь и успокаивать ребенка. И поэтому, конечно, и царь, и царица так вцепились в этого Распутина. Так вот, если он так любил свою семью, но мог он предположить, чем кончится для его семьи, так же, как для его страны, а он отвечал за нее так, как за семью, вступление в мировую войну. Когда государь уже позже, уже на грани своей отставки, разговаривал с одним из своих свитских генералов, Николаем Иудовичем Ивановым, он сказал ему, это сохранилось в воспоминаниях, знаете, я защищал не самодержавную власть, я защищал Россию, потому что мне казалось, что смена формы правления не даст спокойствия и счастья моему народу.
Ну, это какой-то набор звуков.
Это набор звуков, если бы это мы с тобой говорили. Да. Но поскольку это говорил царь, в общем, уже, по-видимому, понимая, что ему недолго осталось царствовать... Я думаю, что он был искренен. У меня нет основания сомневаться в его искренности.
Ну, искренность, знаешь, когда говоришь искренность в 17-м году, про 14-й год, что там было в 14-м году, неизвестно. Мы же хорошо знаем, как царь никак не мог принять решение о вступлении в войну, а решение о мобилизации. Там эта знаменитая фраза начальника генерала штаба Януковича, Януковича, когда он вырвал у царя согласие на мобилизацию, он сказал своему лейтенанту, отключите мой телефон, если меня будет искать император, вы меня не нашли.
Да, отключите мобильник. Да.
Нет, телефон в генштабе был отключен, чтобы царь не мог отозвать назад разрешение.
Вот понимаешь, вот он... Вот возвращаясь к этому. Вот смотри, знаешь, какой критический...
Янушкевич, извините.
Янушкевич, да.
Янушкевич,
знаешь, какой критический момент был... в нашей истории, неоцененный. Вечером 1 августа 1914 года. А я напоминаю, что накануне Вильгельм, кузен, они все были кузены, да, да. Все они были двоюродные братья. Он с Георгом V английским, они были настолько похожи, близнецы, что их свита путала, да, как однояйцевые близнецы. Если кому доведется быть когда-нибудь в британском посольстве в Москве, там висит портрет Георга V. Все думают, что это портрет Николая II. Да. Так вот. Когда Вильгельм, значит, Россия объявила...
Император германский, да?
Да, кайзер, да. Россия объявила всеобщую мобилизацию. Ряд последовательных событий. Убийство Франца Фердинанда в Сараево, сербскими националистами. Объявление войны Австро-Венгрии и Сербии. Россия заступается за Сербию. Объявляя всеобщую мобилизацию, кайзер Вильгельм говорит, если вы не отмените мобилизацию, я объявлю войну. Николай не отменил мобилизацию, Вильгельм объявил войну. Но! Он объявил войну, но не начал ее. И вот вечером 1 августа 1914 года, когда Россия в состоянии теоретически войны с Германией, но война еще не началась. Военных действий нет. Николай проводит 2 часа поздно вечером в компании английского посла сэра Бьюкенена, с которым они пишут письмо Георгу V. Потом Николай идет в спальню выпить чашку чая в спальню к императрице. У них были раздельные спальни, как это положено было, когда они хотели провести ночь вместе, они ее проводили вместе. Но спальни у них были раздельные. Он идет в спальню выпить чаю с императрицей, и потом, уже в районе полуночи, он идет к себе. Обычно, его расписание известно, обычно он перед тем, как лечь спать, он принимал ванну и потом ложился. И вот он идет к себе, и когда он берется за ручку двери своей спальни, его догоняет камердинер. Камердинер Теревятников. У государя было 3 камердинера, которые работали понедельно.
Личный камердинер.
Личный камердинер, да. Его догоняет камердинер Теревятников и подает ему письмо от кайзера Вильгельма. Личное. В котором говорится: «Ники, не надо воевать. Нам с тобой не нужна эта война. Если ты сейчас отменишь мобилизацию, я не начну боевые действия. Зачем тебе? Нам это надо?»
Николай... Как брат брату.
Как брат брату. И как государь государю. Николай переспал с этой запиской. На утро поднялся, сказал, что он никогда не чувствовал себя так свежо и бодро. Он принял решение. Его с Вильгельмом больше ничего не связывает. Россия начинает войну. И после этого понеслось. Знаменитый молебен, 5000 гвардейских офицеров, знаменитая речь Николая: «Офицеры гвардии, в вашем лице я обращаюсь ко всей своей армии. Я не прекращу боевые действия, пока хоть один вражеский солдат будет на территории России». Это был полный повтор короткой речи Александра I в 1812 году. Зал аплодировал. После этого он вышел на балкон Дворцовой площади, выходящий на Дворцовую площадь. Вся Дворцовая площадь была запружена народом. Все пали на колени, пели «Боже, царя храни». Не было... Это 2 августа 1914 года. Не было в тот день в Российской империи более популярного, более рейтингового персонажа, чем государь-император. И вот в этот момент он подписал России смертный приговор.
Ты считаешь в этот момент?
Я считаю, да. Я считаю, что вступление России в войну — это просто вот на ходу, косой, по ногам. Это был смертный приговор России.
Это, с одной стороны, это его личное решение, но с другой стороны, а мог ли он его избежать?
Мог. Не начинать войну.
Отдать Сербию Австрии? Отдать Балканы Австрии? Отдать свою мечту Константину?
Вот, вот.
Конечно.
Вот, мечта.
мечта.
Да в гробу Андреасова. Видать, Леша.
Да не в гробу, да видать. В гробу видать.
Да не в гробу видать.
Ты абсолютно
видать.
Правильно сказал, что мечта была Константинополь. Вот давай расскажем об этом нашим радиослушателям. Ведь фактически-то, по большому счету, не с Германией не собирался воевать. Хотя с Германией были плохие отношения. Плохие отношения были после Крымской войны в течение некоторого времени, там, включая Балканскую войну, плохие были отношения с Францией. А потом ситуация изменилась. Кстати, она изменилась при Бисмарке. И во многом
при Александре
III. И при Александре III, совершенно верно. И уже с Францией вроде как слились. Тесные были и финансовые отношения с Францией. А с Германией плохие. Но тем не менее. Цель-то была Турция. Мечта, правильно сказал Алексей Алексеевич Венедиктов, мой собеседник, да? И хозяин этого эфира. Значит... Мечта-то была Босфор, Константинополь, проливы. Это была...
Царьград.
Царьград. Это была голубая мечта всей русской короны вообще. Всей русской монархии. И не только монархии. Русских патриотов. Великий Федор Иванович Тютчев, поэт, грезил. Да все они грезили. Чем? Двумя вещами. Политически. Оседлать проливы. Потому что пока Босфор и Дарданеллы не русские, пока на них сидят турки, Черное море – это Турецкое озеро. Нет выхода... Кстати, дорогие друзья, сейчас та же самая ситуация.
Да, да,
это не хочу никого расстраивать. Черное море – это озеро, из которого выхода без разрешения Турции нет. Сейчас это имеет... Не столь важное стратегическое значение, потому что сейчас...
Самолеты летают.
Совершенно верно. Самолеты летают, ракеты летают и прочее, прочее. А тогда только корабли ходили на протяжении всей человеческой истории. И они через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море не ходили, потому, если Турция была против. Значит, мечта всех русских царей была оседлать проливы. Это первое. Это политическая, геополитическая мечта. Вторая – духовная, религиозная. Ну, Херсонес-то Херсонесом, конечно, понятно, сакральный город. Но главный сакральный город все-таки не Херсонес, а главный сакральный город – это, дорогие друзья, Царьград. Он же Константинополь, и как ты, будь ты проклят, Стамбул. Потому что оттуда пошло русское православие. Там крестилась бабка Владимира Святого, княгиня Ольга. Оттуда шли первые... первосвященники русской православной церкви, они все были греки, как один. Из Византии. Византия – родина нашей веры.
Третий Рим.
Третий Рим. Константин... Потому что второй – это Византия.
Второй – это Константинополь.
Второй – это Константинополь.
Рим, Константинополь,
да, конечно. Значит, Петербург. Значит, была мечта двойная. То и эти две мечты, политическая и религиозная, они были переплетены. Сливались словно две сестры, как Михаил Ильич Лермонтов писал. И поэтому и русская корона мечтала об этом. Что такое братья сербы? А чё, почему именно братьев сербов защищали? А когда братья сербы, когда братья сербы напали на братьев болгар незадолго до начала, незадолго до начала Первой мировой войны, что? Кто лучше? Почему этих братьев защищали?
Потому что русский мир. Ты забыл еще одну
этих
идею.
Этих братьев защищали, а других братьев нифига не защищали.
Коля, русский мир. Почему? Православный мир
а
тогда был.
А братья поляки чем хуже?
Католики.
Значит, все-таки значит, смотрели не по этническому даже, а по религиозному признаку. Значит, поляков можно было душить, в крови давить. Польский язык запрещался в начале 20 века.
Надо признаться, и украинский.
И украинский
запрещался.
Я тебе больше скажу. Поверь мне, и грузинский запрещался. Там упоминание Грузии, как Грузии, тоже не очень приветствовалось. Вообще, национальная политика Николая II – это отдельная статья. Обычно принято говорить о черте оседлости, и правильно. Потому что еврейская струя в русской революции была очень мощной. Еврейские мальчики и девочки, насмотревшиеся погромов, приехали мстить. Почитаем воспоминания Савенкова. Там говорится о всех этих дорах бриллиант, которые 16-летних красавицах, которых на глазах мать изнасиловали и выбросили из окна, и она приехала кидать бомбы. Еврейская струя была очень сильной и в СССР, и у эсеров боевиков, и у большевиков. Но не только. А поляки? А прибалты?
А кавказцы?
А кавказцы? Сталин, Орджоникидзе и т.д. Они кто? Значит, все очень... неправильная, неумелая национальная политика.
Ну, это следствие собой. Александра III, Николая II, да? Это же так.
Это пошло от Александра III,
да.
Которого принято превозносить и считать великим миротворцем. Он был миротворцем, в смысле, Россия при нем не воевала. Но конечно, вот это его закручивание гаек, которое привело к тому, что котел взорвался при его сыне. Он оставил ему плохое наследие.
Но возвращаемся к Николаю, да? Мечта о проливах. И помощь братьям сербам, да и братьям сербам там помогали, потому что хотели на проливы сесть. Если бы братья сербы не имели отношения к проливам, мы плевать бы хотели на братьев сербов. А на них, кстати, братья сербы сыграли, играли несколько раз в нашей истории такую очень, я бы сказал, принципиальную роль.
Самостоятельную.
Да? Самостоятельную, скажем так. Вот. Поэтому, когда вступали в Первую мировую войну, снилась не Германия. Снился Константинополь. И, кстати, последнее наступление русского царя, которое он планировал, а он планировал его незадолго до того, как ушел со своего поста. Угу. Это был уже январь, даже февраль 1917 года. Ведь 22 февраля 1917 года он уехал из царского села, бросил семью, как Солженицын потом писал, из-под сильного крыла своей жены, уехал в ставку в Могилев. Но да. Зачем? На фронтах было спокойно, а в Петербурге было, а в Петрограде было неспокойно.
Да.
И он уехал. Почему? Он уехал в штаб к Михаилу Алексееву, генералу, начальнику штаба, потому что он хотел планировать наступление на Константинополь. Твою мать, извините меня. Вот до чего ему было в тот момент?
Февраль 17.
У него уже все шаталось под ногами. Уже через полтора года его убьют зверски вместе с его дочками и сыном. Он планирует поход на Константинополь. Вот. Это неадекватность государственная, на мой взгляд, Леша.
Откуда она взялась, эта неадекватность? Знаешь, все-таки поговорим о человеке немножко. Вот у него были политические...
Сейчас,
о политике. А у него были свои политические взгляды, свои этические взгляды?
Этические... Он был очень религиозным человеком. Это, наверное, этические взгляды.
Да, конечно.
Он был глубоко православным человеком. Он был, несомненно, мистиком. Это все усилила его жена. Женщина более яркая, чем он, Александра Федоровна. Ее называют немкой. Ну, реально она была, конечно, англичанка. Она получила философское образование в Оксфорде. У нее родной язык был английский. Она дневники вела на английском языке. Но главное дело не в этом. На каком там языке они говорили, на всех сразу. Но она была совсем не глупа. Она была умница. Она была очень сильная. Но она, приехав в Россию, обалдела от русской самости. От русской самобытности.
Инаковости.
Инаковости. И приняла вот весь этот мистицизм, весь этот всех этих блаженных, всех этих юродивых, она приняла за русский народ. Она решила, что вот это и есть русскость.
Ну да, в кокошнике ходила. Ходила в кокошнике, шила русские платья, старорусские.
Французский посол, умный очень человек, Морис Палеолог, который знал их всех, как облупленных, он говорил, что она вот в этом болтовне, в этой мужицкой болтовне Распутина, она почему-то расслышала голос русского народа. Вот и она соответствующим образом влияла на царя. Она влияла на него в сторону принятия жестких решений. А он, во-первых, был не способен к жестким решениям. Во-вторых, в том, что касается кадров, в том, что касается взаимоотношений с Государственной Думой, в том, что касается проблемы введения Конституции в России, и не нужны были жесткие решения. Нужны были мудрые решения. И поэтому главная его проблема не в том, что он был слаб или силен, или жесток, или мягок, в том, что он, как государственный человек, не был умен. Вот это и заставляет...
Но это такая вещь вкусовая, государственный человек не был умен.
Он промахивался все время, он не попадал, он назначал не тех людей, он принимал не те решения, он все время слушал ее. Вот он решил убрать министра внутренних дел Протопопова, которого ненавидели все, но все ненавидели. И Родзянко, председатель Государственной Думы, и все лидеры Государственной Думы, причем от либералов до националистов, до черносотенцев, до Пришкевича, все ненавидели Протопопа. Убери, просто хором кричали, убери его! Он пишет письмо государыне. там, солнышко мое, они очень нежно всегда переписывались, искренне нежно, они очень любили друг друга. И он пишет ей, что я хочу снять Протопопова, только, пожалуйста, не говори нашему другу, я хочу сам принять решение. Наш друг – это Распутин. Другу сказали, государь не принял это решение. Ну, так же нельзя.
Ну, тогда в истории, в том числе истории нашей страны и истории революции, Николай Кровавый исполнил свою функцию, он катализировал кровавую революцию, ну, собственно, ну, исторически, исторически предназначен.
Он сам стал первой жертвой.
Да.
Стал, его кровь,
так бывает.
Его кровь была первой, поэтому он, только все-таки, он все-таки виновник, но виновник объективный, его, он виновник, которого нельзя судить. Он
это же не вопрос осуждения.
Исторического кое. Осуждения.
Мы исторические личности всегда осудим.
История имеет сослагательное наклонение, я в этом убежден. Абсолютно.
Потому что?
Потому что иначе она не была бы историей, иначе не было бы интересно. Вот самое интересное в истории, самое важное. А что было бы, если бы он не вступил в войну? А что было бы, если бы он там не снял Каковцова? Там, это разного масштаба события и действия, но тем не менее. Это очень важно. Вот он сделал все, чтобы революция началась, чтобы она была страшной, и чтобы он сам вместе со своей семьей пал первой ее жертвой.
Николай Сванидзе. А поспорить с Николаем Сванидзе вы сможете 24 февраля в 17 часов в Государственном историческом музее. Билеты на сайте музея. Там всего 200 мест. Будете спорить вот с этим в том числе. Это программа «Дилетанты». Алексей Венедиктов был у микрофона.
«Дилетанты».